Говорит радио «Свобода».
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа вновь Владимир Ведрашко.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Сегодня в Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста. Российские правозащитники создают комиссию для расследования обстоятельств разгона митингов оппозиции. В Страсбурге открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Израиль отмечает День памяти жертв Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. По всей стране по сигналу сирен остановилось движение и были проведены 2 минуты молчания. В Польше на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим тысячи людей из разных стран мира участвуют в марше жизни. Верховный суд России сократил наказание Виктору Лукьянчикову и Игорю Кириллову, осужденным за установку заминированного антисемитского плаката в Томске. Решение суда связано со смягчающими обстоятельствами, обвиняемые явились с повинной. Обоим осужденным срок наказания сокращен на 2 года. Лукьянчиков проведет за решеткой 21 год, Кириллов – 18 лет. Летом 2002 года на автотрассе Томск-Мажениновка были ранены 2 мужчин, попытавшихся снять плакат с антисемитскими высказываниями. Российские правозащитники создают комиссию по расследованию обстоятельств проведения маршей несогласных.
Я обязан был, как правозащитник, создать такую комиссию. Но мы не одни, конечно. Вместе с нами в этой комиссии еще десяток более мелких организаций, менее известных, которые с нами вместе сотрудничают по сбору фактов. Надо действительно документировать и собирать эти факты для того, чтобы потом доказывать незаконные действия милиции. И отвечать должны уже не исполнители, должны отвечать руководители силовых структур за ту вакханалию насилия, которая была в Москве. Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге.
Сказал корреспонденту «Радио Свобода» руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Согласно данным правозащитников, во время митингов были жестоко избиты его участники, многих незаконно задержали. В Москве в субботу при разгоне марша несогласных были задержаны около 250 человек, а на следующий день в Петербурге по меньшей мере 100 участников митинга оппозиции. На выборах в законодательное собрание Красноярского края лидирует партия «Единая Россия». Как сообщил краевой избирком, она получила 42,5% голосов. На втором месте КПРФ. Замыкает тройку лидеров «Справедливая Россия». 5-процентный барьер преодолели также ЛДПР и СПС. Председатель избиркома Константин Бочаров сообщил о нарушениях в ходе голосования.
В период голосования выявлено и зарегистрировано 17 нарушений избирательного законодательства. В городах Дивногорске, Назарово, Березовском районе проводилась незаконная агитация. В городе Ачинске, Новоселовском и Березовском районах осуществлялся подвоз и сбор подписей избирателей. В городе Ачинске выявлен подкуп избирателей. По данным фактам, территориальными органами внутренних дел проводятся проверки. Нарушений общественного порядка на объектах проведения выборов и прилегающих к ним территориях, а также существенных нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.
Это был Константин Бочаров. Явка избирателей составила приблизительно 35%.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Киргизии 6-е сутки подряд продолжаются массовые демонстрации с требованием отставки президента Курманбека Бакиева и проведения конституционных реформ. Как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», в понедельник в центре Бишкека на митинг вышли не менее 6 тысяч человек. В Страсбурге сегодня открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В повестке дня доклад о соблюдении прав человека в странах, входящих в Совет, и обсуждение ситуации с демократией в Белоруссии. Возможно, участники сессии обсудят и политический кризис на Украине. Обе противоборствующие стороны, украинский президент и премьер-министр, обратились к ПАСЕ с просьбой о посредничестве. По мнению главы российской делегации Константина Косачева, проблема Украины может стать центральной на сессии.
Мы ожидаем острой дискуссии по ситуации на Украине, и группа депутатов, представляющих Россию, подписалась под соответствующей инициативой наших украинских партнеров. Мы ожидаем приезда на сессию премьер-министра и лидера партии регионов Виктора Януковича. До этого президентская сторона устами своего министра иностранных дел господина Яценюка уже имела возможность изложить президентскую точку зрения на заседании Комитета министров, Комитета старших должностных лиц Совета Европы. И я надеюсь, что общим выводом этой дискуссии будет рекомендация всем украинским политикам оставаться в рамках правового поля, в рамках украинской конституции.
сказал глава российской делегации на открывающейся сегодня сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Следственный комитет ФСБ России потребовал от радиостанции «Эхо Москвы» полный текст интервью лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, прозвучавшего в эфире 8 апреля. Об этом корреспонденту «Радио Свободы» сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, следователи намерены проверить заявление Каспарова на наличие в них экстремистских высказываний. Объединенный гражданский фронт является одним из организаторов оппозиционных маршей несогласных. В минувшие выходные во время акций в Москве и Петербурге власти задержали многих участников оппозиционных митингов. Власти Великобритании и BBC проверяют сообщения об убийстве похищенного в секторе Газа британского журналиста Алана Джонстона. Подтверждений информации из независимых источников пока нет. В воскресенье неизвестная ранее палестинская группировка заявила об убийстве журналиста. Советник главы палестинской автономии Саеб Эрикат заявил по этому поводу.
Я надеюсь, что господин Джонстон все еще жив. Эти отвратительные похищения иностранных журналистов и других людей происходят в то время, когда наш народ стоит перед лицом многочисленных трудностей. Такие действия разрушительны для палестинцев, разрушительны для задач, стоящих перед палестинским народом.
Палестинской автономии. Корреспондент BBC Алан Джонстон был похищен 12 марта. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики доволен тем, что правительство покидают министры, сторонники радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра. По словам премьера, это даст ему возможность передать 6 освободившихся портфелей министрам, знающим дело, как он выразился. Политический блок Ас-Садра требует установить график вывода американских войск из Ирака и пытается оказать нажим на премьера. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Выпуск «Последних известий» подготовил и представил Владимир Ведрашко. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Выборы в законодательное собрание Красноярского края. По предварительным данным, побеждает «Единая Россия». Марш несогласных в Москве и Петербурге. Десятки задержанных и избитых. Могут ли силовые методы помочь в борьбе с попрошайничеством? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, по предварительным данным, на выборах в законодательное собрание Красноярского края, которые состоялись накануне, лидирует партия «Единая Россия», за ней следует КПРФ и партия «Справедливая Россия». Главным сюрпризом этих выборов обозреватели считают преодоление партии «Союз правых сил» 5% барьера. Тему продолжит мой коллега Юрий Багров.
На выборах в законодательное собрание Объединенного Красноярского края победила «Единая Россия». Прогнозы экспертов оправдались. Итоги оказались вполне предсказуемыми, за исключением результатов правых, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Наталья Бурмистрова.
Явка избирателей на выборах в местный парламент составила 37,5%. В Крайизбиркоме признаются, что ожидали более высокую явку. Председатель избирательной комиссии Константин Бочаров подтвердил, что нарушения в ходе голосования были, однако грубыми он бы их называть не стал.
В период голосования выявлено и зарегистрировано 17 нарушений избирательного законодательства, нарушений общественного порядка на объектах проведения выборов и прилегающих к ним территориях, а также существенных нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.
Согласно подсчетам, из 52 мест в краевом парламенте «Единая Россия» получит 29. По словам лидера краевого отделения «Единой России» Вячеслава Новикова, победа единороссов была ожидаемой.
Тенденция, с моей точки зрения, ожидаемая. Я должен поблагодарить наших избирателей, чем не только наших, в смысле тех, кто голосовал за «Единую Россию», но и вообще всех избирателей Красноярского края, которые пришли, которые оказались неравнодушными к будущему края. Так что спасибо вам большое. Что же касается тенденции, но она, в общем, ожидаемая. Мне кажется, что «Единая Россия», выступая с достаточно конкретной программой, сумела эту программу донести до наших избирателей, и поэтому ее лидирующей позиции в этом смысле для меня закономерно.
Коммунисты могут рассчитывать на 10 депутатских мандатов. У «Справедливой России», скорее всего, будет 7 мест. ЛДПР и СПС проведут в ЗАГС собрание 3-2 кандидата соответственно. Блок бывшего алюминиевого магната Анатолия Быкова будет представлен в краевом парламенте в единственном лице, непосредственно самим Быковым. Альтернативное подведение итогов голосования, проведенное КПРФ, совпало с официальными данными, представленными избиркомом. Для «Радио Свобода» Наталья Бурмистрова, Красноярск.
Руководитель региональных программ Фонда развития информационных технологий Александр Кынев считает, что нынешние выборы – это не борьба политических партий, а соревнование пиар-технологов.
Когда говорят, что вот проходят выборы не модельные, потом проходят следующие выборы не опять модельные, получается, что сколько кампаний у нас не проходит, они все модельные. Конечно, в этом есть некий элемент преувеличения, потому что у региональных выборов в любом субрегионе всегда есть своя специфика. Ведь избиратель, он независимо от того, голосует он за партию, в бюллетене или за кандидатов по округам, он все равно прекрасно понимает в большинстве своем, что есть отличие между партией на федеральном уровне, которая решает некие как бы глобальные проблемы, и выборами региональными. Региональные выборы всегда, во-первых, жестко персонифицированы. Что касается увязки этого с федеральной кампанией, то это, конечно, в большей степени пиар, то есть для федеральных партий выборы в конкретном регионе важны как информационный повод. Если, дай бог, у этой партии в этом регионе есть авторитетные политики, тогда делают вывод о том, что вот смотрите, наша партия добивается в регионе успеха, означает, что у нас наши шансы на федеральных выборах растут. Это используется как федеральный повод.
Коммунистическая партия в Красноярском крае набрала чуть более 20% голосов избирателей, уступив лишь «Единой России». В руководстве КПРФ результатом удовлетворены. Однако, скорее по привычке, сетуют на административный ресурс и некорректные методы ведения борьбы со стороны конкурентов. Секретарь Центрального комитета КПРФ Дмитрий Новиков сообщил «Радио Свобода», что для контроля подсчетов голосов партия направила рекордное количество наблюдателей.
Но в целом мы удовлетворены своими результатами на выборах в Красноярском крае, хотя считаем, что полученный результат и не в полной мере отражает реальный уровень поддержки партии в крае. Увы, влияние пресловутого административного ресурса сегодня дает о себе знать во всех, без исключения, регионах России. Мы не только значительно увеличили процент голосов в сравнении с 2003 годом по Красноярскому краю, тогда было 13 с небольшим, теперь больше 20. Красноярская организация выстраивала кампанию по всем направлениям. Здесь и агитационная работа, и контроль за ходом голосования, обучение специалистов, большая юридическая группа работала. Я вот сам там пробыл 4 дня, и я видел, что механизм работы партийной организации от краевого комитета до низовых районных городских комитетов был отлажен очень четко. Это была работа на конкретный результат, причем, повторяю, как в смысле агитации, как в смысле работы по месту жительства, работы по трудовым коллективам, так и в отношении контроля за ходом голосования, сбор протоколов, параллельный подсчет, всему этому уделялось очень большое внимание.
На чрезмерное использование административного ресурса указывает и лидер Союза правых сил Никита Белых. Его партия набрала более 7% голосов избирателей. С какими лозунгами шли правые на выборы, «Радио Свобода» рассказал Никита Белых.
Конечно, мы планировали получить лучший результат. То есть, но в той атмосфере, в той обстановке, в которых эти выборы проходили, мне кажется, это было сделать очень сложно. И секрет, что последние несколько недель, наверное, против Союза правых сил была развернута такая полноценная война. Вот в этих условиях считаю, что результат такой удовлетворительный. Если говорить, с чем шла наша партия на выборы, то есть наша программа «Достройка капитализма», она, в общем, уже была опробована и на выборах в Перми в декабре, и на выборах 11 марта. Поэтому мы изменений особых не делали. То есть, но в рамках этой кампании была, может быть, более яркая оппозиционность, потому что мы были единственной как бы партией, кто там не входил ни в какие соглашения с администрацией Красноярского края.
Коммунисты обвиняют СПС в том, что на выборах в краевой парламент правые использовали их лозунги. Впрочем, от взаимных упреков не удержалась ни одна партия. Руководитель региональных программ Фонда развития информационных технологий Александр Кынев говорит, что местная власть сделала все, чтобы не допустить на выборы оппозицию.
Выборы были, скажем так, в достаточной степени заорганизованы, то есть еще на этапе предварительном. Краевая администрация, которая тесно связана с компанией «Норильский никель», она, в общем-то, предложила максимум усилий для того, чтобы провести со всеми предстоящими участниками компании некие согласования, то есть основные списки, несомненно, являются результатом некого компромисса и формировались в том числе с учетом мнения краевой администрации. Наиболее такая явная позиция, оппозиция, если угодно, антисистемная, была, по сути дела, от выборов отстранена.
В руководстве «Справедливой России» итогами выборов в Красноярском крае недовольны. Партия заняла 3-е место. Однако член Центрального совета «Справедливой России» Александр Чуев считает, что к декабрьским выборам в Госдуму партия подойдет в гораздо лучшей форме. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Европейского Союза осудило разгон маршей несогласных в России. Представитель Европейской комиссии Кристиан Хохман сообщила, что министры иностранных дел ЕС намерены поднять вопрос о происшедшем в Москве и Петербурге на встрече с делегацией России. Московская хельсинская группа и Движение за права человека создают комиссию по расследованию обстоятельств проведения маршей несогласных. По данным правозащитников, во время митингов были жестоко избиты многие граждане, десятки задержаны. Израиль отмечает сегодня День памяти жертв Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. Верховный суд России сократил наказание двум осужденным за установку заминированного антисемитского плаката в Томске. В Замоскворецком суде Москвы началось новое рассмотрение дела экс-главы Росатом Евгения Адамова. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. Вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодняшний выпуск специальный. Он посвящен памяти петербургского поэта Владимира Уфленда, который, к сожалению, скончался. Это случилось в минувшую субботу. Ведет программу, посвященную памяти Владимира Уфленда, Иван Толстой. Итак, «Поверх барьеров» в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас в нашей программе обзор публикаций в американской печати. Я вновь приветствую в нашей студии своего коллегу, обозревателя Владимира Тольца. Владимир, здравствуйте еще раз. Американская пресса, обратила ли она внимание на марши несогласных в Москве и Петербурге?
Да, обратила внимание. Это одна из важных тем в сегодняшней американской печати. Вот что пишет. Вот столичная Washington Post рассказывает о том, как милиционеры избивали участников марша несогласных ногами и дубинками. Несколько пожилых женщин, по словам газеты, с цветами и экземплярами Российской Конституции сбили с ног и вытащили из толпы. Кроме того, были задержаны, правда, быстро отпущены несколько журналистов. Автор публикации пытается понять причины этой необычной жестокости. По его мнению, Кремль особенно напуган воспоминаниями об уличных демонстрациях в соседних странах, в Грузии и Украине. Там толпа росла в геометрической прогрессии, и в результате были свергнуты правительства, пришедшие к власти, благодаря фальсифицированным газетам, сообщает Washington Post. Другая газета, Los Angeles Times, концентрирует свое внимание на тысячном протесте второго дня. Так она называет марш в Питере, прошедшим, как подчеркивает издание, уже после избиения ОМОНом и арестов десятков участников первого марша в Москве накануне. У противников Путина создается ощущение, что Путин намерен задушить демократию до парламентских выборов, пишет газета, и до президентского голосования весной будущего года. Для автора публикации это непонятно, ведь согласно опросам общественного мнения, Путин остается в России самым популярным политическим деятелем.
Интересно, а кто-то вот из авторов таких аналитических публикаций дает ответ на этот вопрос?
По крайней мере, попытка ответить содержится в сегодняшнем номере Wall Street Journal. в редакционной статье «Инакомыслие в России» газета указывает, что мирные протесты не входят в число прав, предоставленных гражданам России. Вот так она формулирует дело. И вот цитата. «В условиях крайне ограниченного доступа к контролируемым государством СМИ акции, подобные тем, что были организованы в выходные, являются единственным способом для другой России привлечь внимание к демократической программе. На данный момент внешний мир – это единственный голос оппозиции, который хорошо слышат в Кремле. И до тех пор, пока Путин сможет трубить о членстве России в клубе демократических держав Большой Восьмерки, Вашингтону и демократам Запада, будет трудно привлечь его внимание». Конец цитаты. Вот особое внимание эта газета уделяет задержанию в Москве Гарри Каспарова, поскольку тот является одним из авторов Wall Street Journal, пишущий для этого издания колонки о российской демократии, начиная с 90-го года. В своей последней статье в Wall Street Journal Каспаров как бы предсказал проявление насилия во время вот этих массовых манифестаций. «Путин, — писал Каспаров, — будет бороться с общественной или политической оппозицией в любых проявлениях, даже самых незначительных, с использованием превосходящих сил. Путин не может рисковать повторением в России украинской оранжевой революции». Газета пытается объяснить своим читателям, что такое «другая Россия». Она пишет: «Коалиция «Другая Россия» небольшая, разрозненная и, будет справедливым сказать, неустойчивая. Среди ее членов, помимо известных демократов, есть большевики и националисты. Хотя ее представители объединяют желание свергнуть Путина, им недостает общего видения России после Путина». Ну и газета отмечает, что отнюдь не на пользу «Другой России» пошло выступление лондонского изгнанника Березовского в «Гардиан» на прошлой неделе. «Невозможно изменить этот режим демократическими методами», так он сказал в интервью с «Гардиан». И Каспаров в своем интервью уже в Wall Street Journal специально подчеркивает, поэтому «Другая Россия» не имеет никакого отношения к Березовскому.
Большое спасибо, Владимир. Сегодняшний обзор публикации в американской прессе подготовил и представил Владимир Тольт. В Москве 18:22, и вновь о марше несогласных в Москве и Петербурге в субботу и в воскресенье. Телекритики говорят об ангажированности большинства российских каналов, освещавших события. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин обещает разобраться с милиционерами, избивавшими участников марша, а в интернете идут дискуссии о целесообразности подобных акций протеста. Рассказывает Любовь Чижова.
Точных данных, сколько человек приняли участие в марше несогласных, нет. По разным сообщениям, на улице Москвы вышло от 1,5 до 2 тысяч человек. Им противостояли более 10 тысяч сотрудников милиции. Дюжи ОМОНовцы вели себя крайне жестко. Сообщается о многочисленных избиениях участников марша. Доставалось, по словам очевидцев, и случайным прохожим, даже пожилым людям. ОМОНовцы сломали нос девушке из партии «Яблоко». О ситуации в Петербурге рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Несмотря на беспрецедентные меры, принятые властями для срыва марша несогласных, акция все же состоялась. И хотя ближайшие станции метро были закрыты, а все подходы к Пионерской площади затруднены, на нее пришло от 2 до 3 тысяч человек. Двойные и тройные кордоны тяжелой техники и ОМОНа помешали собственному маршу, а когда люди направились к метро, ОМОН стал их избивать. Было задержано около 120 человек, в основном активисты. Несколько пострадавших оказались в больнице. К вечеру большинство задержанных организаторов марша были отпущены, но некоторые из них до сих пор находятся в милиции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин обещает разобраться с милиционерами, которые избивали участников марша несогласных. По его словам, во время массовых акций правоохранительные органы должны обеспечивать мирный и безопасный характер митингов и шествий и не должны действовать в ущерб жизни и здоровью граждан, как участников акции, так и прохожих. Владимир Лукин подчеркнул, что граждане России имеют право собираться мирно, без оружия и участвовать в митингах и шествиях, а не только в митингах, как утверждают представители московских властей. По мнению директора службы блогов компании СУП Антона Носика, многие россияне следили за маршем несогласных через интернет. Там можно было получить достоверную и оперативную информацию о событиях.
Судя по качеству картинки, корреспонденты в основном ее снимали на свой телефон, но в любом случае поминутные репортажи во многих интернет-СМИ присутствовали.
Вы сами следили как-то за маршем несогласных через интернет? И удовлетворены ли вы той информацией, которую получали?
Я следил за маршем несогласных через интернет. Мне было интересно, насколько оперативно поступают сведения, насколько вообще можно использовать интернет на сегодняшний день в качестве канала трансляции, когда происходят такие вещи. Потом я пошел сам, посмотрел на Тургеневскую, я там рядом живу. Так вот, надо сказать, что очень, как потребитель информации, остался доволен тем, насколько темпы ее поступления, в общем, не запаздывали толком по сравнению с тем, что можно было услышать, например, по радио.
О том, как в интернете обсуждается марш несогласных, говорил директор службы блогов компании СУП Антон Носик. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Амбициозные планы петербургской администрации по увеличению потока туристов в Петербург в ближайшее время вряд ли осуществятся. Таково мнение специалистов туристического бизнеса, и дело не только в нехватке гостиниц в городе, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Волович.
Приход весны туроператоры Петербурга встречают с противоречивыми чувствами. С одной стороны, сезон белых ночей, который вот-вот начнется, это самый прибыльный период для туриндустрии города. С другой, в связи с введением нового миграционного законодательства, под которое попали и иностранные туристы, повлекло массу проблем для туроператоров. И в первую очередь для гостиничного бизнеса. Раньше гостиницы сами регистрировали туристов, ставя штамп в их миграционную карту. А информацию о гостях сотрудники отеля передавали в Федеральную миграционную службу через компьютерную программу. Теперь же гостиницам предложено в течение 24 часов с момента прибытия на каждого гостя заполнить бумажный бланк и нести в районное управление Федеральной миграционной службы. Там каждый бланк заносят в базу и отдают обратно со штампом. Только этот талончик позволяет иностранцу гулять по Петербургу. Но это еще не все. После отъезда гостя представитель отеля должен снова посетить миграционную службу и зарегистрировать факт отъезда. Учитывая, что в Петербурге более 40% гостиниц сосредоточены в центральном районе, нетрудно представить, какие очереди будут к районному инспектору миграционной службы, когда в город будут ежедневно прибывать до 8000 туристов. А ведь этих проблем могло бы и не возникнуть, если бы разработчики законодательства хотя бы посоветовались с представителями туристического бизнеса, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Сергей Корнеев.
Явная недоработка Государственной Думы. У нас есть право. Хотя я вхожу в состав рабочей группы в Госдуме по туризму. Я просто думаю, что здесь про туристов просто забыли. Просто не подумали, что турист, как и мигрант, они с точки зрения юридического оказались одинаковыми. Иностранные граждане. И в этом есть юридическая проблема, что действительно очень сложно отделить юридически, не отделен у нас турист от мигранта. Хотя, в общем, есть определение в законодательстве, что такое турист. Но в данном случае просто забыли.
После начала действия нового миграционного законодательства Российский союз туриндустрии, проанализировав складывающуюся ситуацию, предложил внести поправки в закон. Но изменение законодательства – процесс далеко не быстрый. И как будет развиваться ситуация, предсказать невозможно, продолжает вице-президент Российского союза туриндустрии Сергей Корнеев.
Единственный сейчас вопрос, наверное, самый важный, это успеют ли эти изменения быть приняты до начала сезона. А если не успеют, то сможем ли мы все вместе, в данном случае Федеральная миграционная служба и гостиничные предприятия города, сработать так, чтобы турист, наш клиент, не заметил ничего. Пока ситуация подвешена. Закон исполнять, конечно же, надо все равно, да, и поэтому нагрузка, безусловно, возрастет на гостиницах. Есть там несколько возможностей эту ситуацию решить, которую мы сейчас обсуждаем. Это все-таки большую часть документооборота перевести в электронную форму. Мы в 21 веке живем уже. Поэтому я думаю, что провала в этом вопросе не случится. Хотя, конечно, это тот случай, когда проблемы практически на пустом месте возникли.
Опрос, проведенный среди участников туристической сферы деятельности, показал, что среди негативных факторов, влияющих на поток туристов в Петербург, изменения в законодательстве стоят на втором месте. И это касается не только миграционного законодательства, но и визового. Вице-президент Российского союза туриндустрии Сергей Корнеев считает, что в борьбе за туриста Петербург проигрывает своим европейским конкурентам, прежде всего из-за визовой политики России.
И наши партнерные страны все время отмечают, что российские визы получаются долго. долго, что российские визы получаются с достаточно большим количеством формальностей, и мы давно ратуем за упрощение визового режима.
В целом же, обсуждая прогноз по въездному туризму в Петербург на 2007 год, специалисты пришли к неутешительным выводам. Если в городе не изменится ситуация с транспортной инфраструктурой, то круизные компании исключат Петербург из своих маршрутов, так как всем надоело разбираться с жалобами туристов по поводу срыва программ из-за пробок. Тенденция к удорожанию гостиничного комплекса при нехватке сегмента гостиниц среднего класса также не предполагает увеличение туристического потока как такового. Да и с представлением Петербурга на международном уровне тоже не все в порядке. Выставочные стенды оставляют желать лучшего. Вот в таких условиях администрации города и предстоит решать заявленную амбициозную задачу, получившую кодовое название «Три пятерки». За 5 лет увеличить поток туристов до 5 миллионов в год и войти в пятерку крупнейших принимающих туристических центров Европы. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени в нашем эфире передача «Время политики». Но сейчас в Москве 18 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Европейского Союза осудило разгон маршей несогласных в России. Представитель Европейской комиссии Кристиан Хоффман сообщила, что министры иностранных дел ЕС намерены поднять вопрос о происшедшем в Москве и Петербурге на встрече с делегацией России. Встреча состоится на будущей неделе в Люксембурге. Один из участников субботнего марша несогласных в Москве находится в Боткинской больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой. Активист национал-большевистской партии Александр Колосов, приехавший на оппозиционную акцию из Казани, только в понедельник пришел в сознание. В милиции эту информацию не подтверждают. Московская хельсинская группа и Движение за права человека создают комиссию по расследованию обстоятельств проведения маршей несогласных. По данным правозащитников, во время митингов были жестоко избиты многие граждане, десятки задержаны. Израиль отмечает сегодня День памяти жертв Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. В Польше на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим тысячи людей принимают участие в марше жизни. В Замоскворецком суде Москвы началось новое рассмотрение дела экс-главы Росатома Евгения Адамова в связи с заменой судьи. Адамов обвиняется в мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Наличие проблем на социологическом факультете МГУ признал ректор университета Виктор Садовничий. В марте студенты открыто выступили против политики, проводимой деканом факультета социологии. В частности, говорилось об увольнении преподавателей и недостаточном вовлечении молодых ученых в учебный процесс. Следственный комитет ФСБ России потребовал от радиостанции «Эхо Москвы» полный текст интервью лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, прозвучавшего в эфире 8 апреля. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 16 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 апреля 1994 года. Боснийская война 90-х годов. Конфликт между сербами и титульной нацией Боснии славянами-мусульманами начался весной 1992 года после референдума о государственной независимости. Сербы, которые составляли треть населения Боснии, бойкотировали этот референдум и заявили о неподчинении новому национальному правительству Боснии. Между вооруженными отрядами нового правительства и сербскими ополченцами начались столкновения, вылившиеся в широкомасштабную войну. В конфликт вмешалась НАТО. У микрофона Виталий Абрамкин.
Как действовать дальше в Боснии? И Объединенные Нации, и Соединенные Штаты находятся в явном сомнении. Эксперты дают противоположные рекомендации, а Белый дом, между тем, кажется уже и не уверен в правильности недавнего натовского налета на позиции боснийских сербов. Из Нью-Йорка наш корреспондент Юрий Жигалкин.
И все же такое чувство, что где-то в самой глубине души, вопреки рассудку и предсказаниям, натовские лидеры верили, что бомбежка припугнет или, по крайней мере, урезонит сербов, осаждающих гаражды. Операция проводилась строго по предписаниям ООН. Ни намека на нарушение мандата, только защитить ООНовский персонал. Должно быть, ожидался и предрекаемый эффект – смирение сербов. Интересно, что несколько дней спустя, после натовских налетов, президент Клинтон даже попытался публично объяснить самим сербам, что бомбардировка не была была военным предприятием, а лишь политическим жестом, и НАТО не является союзником мусульман. Вот этот-то комментарий возмутил и сторонников, и противников жестких отношений с сербами.
Ну а сейчас материал с места события. Из Белграда сообщает Айя Куге.
Независимые источники сообщают, что вчера сербские силы захватили все стратегические пункты около Горешти. Виталий Чуркин, сейчас ключевая личность в урегулировании конфликта, заявил, что получил обещание руководства боснийских сербов в этой зоне безопасности военно не действовать, даже не отвечать на провокации мусульманской стороны. Однако сами сербы такое обещание никогда не подтвердили. Они и дальше утверждают, что только обороняются. После воздушных ударов авиации НАТО сербы отказались сотрудничать и даже разговаривать с командованием сил ООН, оставляя только возможность, что их лидер Радован Караджич при необходимости может поддерживать политический контакт с гражданским сектором ООН в Боснии, который не причастен к принятию решения о нанесении воздушных ударов. Политические и военные лидеры боснийских сербов, очевидно, решили продолжать полную конфронтацию с Объединенными нациями и НАТО.
Боснийская война 90-х годов. Радио «Свобода». 16 апреля 1994 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Ну, автор панорамы культурных событий сегодня мой коллега Дмитрий Волчек. Одна из центральных новостей сегодняшнего выпуска – вручение кинопремий в Гонконге.
Главным триумфатором церемонии вручения гонконгских кинопремий стал режиссер Патрик Тем. Его первая за 17 лет картина «Семейная драма после нашего изгнания» получила три награды – лучший фильм, лучший режиссер и лучший сценарий. Десятилетний гуф Ян Искандар, сыгравший сына главного героя, получил награды за лучшую роль второго плана и лучший актерский дебют. В фильме рассказана история человека, одержимого азартными играми. От него уходит жена, а сына он заставляет воровать. Популярный режиссер Джонни То не получил ни одной награды, хотя его боевики «Выборы 2» и «Изгнанный» были номинированы по 9 категориям. Поп-звезда Мадонна прибыла в африканскую страну Малави. Осенью прошлого года она начала процесс усыновления малавийского мальчика Дэвида Банды. Малавийские чиновники, дважды посетившие Лондон, где живут Мадонна и ее муж Гай Ричи с ребенком, должны подготовить отчет для завершения процедуры усыновления. В Малави Мадонна посетит детские учреждения, которым она оказывает финансовую помощь. На аукционе в Далласе не удалось продать два дневника покойной топ-модели Анны Николь Смит, которые она вела в 92-94 годах. Несколько недель назад дневники были приобретены на интернет-аукционе eBay за $500 000 бизнесменом из Германии, который затем решил их снова продать. Однако потенциальные покупатели отказались участвовать в аукционе после того, как адвокат и друг Смит Говард Стерн заявил, что дневники похищены и должны быть возвращены наследникам топ-модели. Представители аукционного дома считают, что лоты выставлены на продажу законно и теперь предлагают приобрести их за стартовую цену всего $25 000. Первое место в кассовом рейтинге североамериканского кинопроката за минувший уикенд занимает картина «Паранойя», ремейк классического триллера Альфреда Хичкока «Окно во двор». По предварительным данным, выручка от продажи билетов на этот фильм за три дня составила $23 000 000 при бюджете картины в $20 000 000. Лидировавшая две недели подряд комедия о фигуристах «Лезвие славы» перешла на второе место – $14 000 000 за уикенд при общих сборах, превышающих 90 миллионов.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня, в день памяти жертв Холокоста, в Польше проходит традиционный марш живых, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Марш живых традиционно начинается с сигнала шафара, древнего духового музыкального инструмента бараньего рога, в который трубят во время богослужения в синагогах на Рош Хашана, еврейский Новый год. Лекция истории в таком виде во время такого марша, мне кажется, имеет гораздо больший эффект, чем любые другие рассказы о Холокосте. Я отношусь к этому очень положительно, говорил один из поляков, участников прошлогоднего марша живых. В этом году, 15 апреля, в Варшаве поляки и евреи почтили память участников восстания в Варшавском гетто. Мы встречаемся прежде всего даже не для того, чтобы вспомнить именно участников восстания в Варшавском гетто, героического восстания, а для того, чтобы еще раз напомнить о страшной трагедии, геноциде еврейского народа, уничтожение миллионов евреев. Говорит Станислав Краевский, председатель международной общественной организации «Совет христиан и евреев». Марш живых в Польше с 1988 года проводит Израильское министерство образования в сотрудничестве с общественной организацией «March of Living International». В первом марше принимало участие 1500 евреев, а начиная с 1996 года марши проходят регулярно, каждый год. Традиционно евреи со всего мира перед маршем посещают экспозицию музея в Освенциме, обращая особое внимание на экспозицию блока номер 11, так называемого блока смерти и стены расстрелов, где во время войны убивали узников лагеря. Кульминационный момент марша живых – совместная поминальная молитва, а затем исполнение хатиквы, гимна Израиля. Самый массовый марш живых состоялся в 2005 году. В 60-ю годовщину освобождения Освенцима в нем приняли участие около 20 тысяч человек. Во главе колонны шли тогдашние премьер-министры Польши и Израиля Марек Белька и Ариэль Шарон. Концлагерь Освенцим-Бжезинка был построен в 1940 году. Первые 728 узников лагеря были поляками, а до 1945 года в лагерь привезли около 1 300 000 человек, прежде всего европейских евреев, но также поляков, цыган и советских военнопленных. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Московское время 18:41. Рубрика «Политика онлайн», которую ведет сегодня Кирилл Коблин, посвящена 80-летию Папы Римского Бенедикта XVI.
Папе Бенедикту XVI 80 лет. Юбилей отмечается довольно скромно. Папа пригласил кардиналов на обед, служащие Ватикана получили лишний выходной и праздничный денежный подарок в 500 евро, сообщает сайт британской вещательной корпорации BBC. На сайте BBC обсуждаются личные достоинства Бенедикта XVI. Его называют умеренным консерватором, интеллектуалом и меломаном. В день своего юбилея в честь папы устраивают концерт классической музыки. Бенедикт XVI действительно не только тонкий знаток музыки, он и неплохой исполнитель. Вот по поводу последнего и развернулась дискуссия на сайте газеты «Телеграф». Музыкальный обозреватель Дэмиан Томпсон в своем блоге вывесил заметку под названием «Holy Smoke» – «Святой дым» по аналогии со Святым Духом, одной из ипостасей Святой Троицы. Здесь он высмеивает статью другого британца Пола Джонсона, который в журнале «Spectator» слишком умильно, как считает Томпсон, описывает музыкальные таланты Бенедикта XVI. Вот цитата из статьи в «Спектейтере».
Хотя он и не совсем соответствует стандартам профессионального музыканта, Бенедикт – прекрасный пианист, и у него заведено каждый день играть сонату Шуберта, Шумана или Брамса, или Гайдна по случаю.
Дэмиан Томпсон довольно желчно парирует мнение своего коллеги, упрекая его в музыкальном невежестве.
Никто не может упрекнуть меня в недостатке восхищения тем, что мистер Джонсон прекрасно разбирается в литературе, истории, политике и визуальных искусствах. Но когда он пишет о классической музыке, мое чутье на публично высказанную чепуху дает тревожный сигнал. Действительно, существует несколько фортепианных сонат, которые без ошибки может сыграть пожилой человек. И, конечно, достаточно много таких произведений у Гайдна. Но Шуман, Брамс...
Далее Томпсон разбирает технические сложности исполнения фортепианных сонат Шумана и Брамса, особенно последнего.
Это работа львенка пианизма, в которой он хочет продемонстрировать абсолютно все свои технические возможности. Третья соната за пределами возможностей любого профессионального пианиста возраста Бенедикта XVI, не говоря уже о музыканте-любителе, у которого есть другая постоянная работа.
Мы, конечно же, не будем вникать в меломанские споры по поводу того, смог бы сыграть Папа Римский сонаты Шумана или не смог, но вот мнение московского музыкального критика Петра Поспелова о том, как обстоит дело с более простыми сонатами Шуберта.
Шуберт писал не для профессионалов, он писал для домашнего исполнения. Тогда каждый мог играть на клавикордах, на фортепиано, и в большинстве сонат Шуберта технически ничего сложного нет. Конечно, мы испорчены гениальными исполнениями, вроде рихтеровского, но при этом музыка, которая предназначалась для дома, в нашем сознании уже теперь существует только как чисто концертный артефакт. И очень хорошо, что есть люди, которые напоминают нам об ее естественном бытовом происхождении.
Мнение московского музыкального критика Петра Поспелова. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
В музыкальном фрагменте, который завершил рубрику «Политика онлайн», партию фортепиано исполнял Евгений Кисин, а Бенедикт XVI сегодня «Человек дня» Радио Свобода. Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Руководство Европейского Союза осудило разгон марша несогласных в России. Представитель Европейской комиссии сообщила, что министры иностранных дел ЕС намерены поднять вопрос о происшедшем в Москве и Петербурге на встрече с делегацией России. Один из участников субботнего марша несогласных в Москве находится в Боткинской больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой. Активист национал-большевистской партии Александр Колосов, приехавший на оппозиционную акцию из Казани, только в понедельник пришел в сознание. Московская хельсинская группа и движение «За права человека» создают комиссию по расследованию обстоятельств проведения марша несогласных. Израиль отмечает сегодня День памяти жертв Холокоста.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В сегодняшнем выпуске экономической панорамы Ивана Трифилова центральная тема – прогнозы Международного валютного фонда на экономическое развитие России, прогнозы, которые, правда, разделяют далеко не все.
Международный валютный фонд в целом очень позитивно оценивает макроэкономическую ситуацию в России и не видит для нее серьезных рисков, в том числе в связи с возможностью увеличения расходов в предвыборный период и с ростом внешних заимствований российских банков, заявил директор Европейского департамента МВФ Майкл Деплер. В частности, он положительно оценил действия российских властей по снижению инфляции, а также назвал весьма осмотрительно их политику в части бюджетных расходов государства. Иная точка зрения у главного экономиста российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова. Он отмечает, что в последние годы финансовым властям страны все чаще приходится отступать от заявленной ими жесткой бюджетной политики.
Каждый год, несмотря на усилия Минфина, расходы бюджета растут как минимум на 20, а то 25 и даже больше процентов. Были годы, когда де-факто они вырастали и на 30 с лишним процентов. Это все-таки довольно серьезная динамика. Изначальные предложения Минфина, они всегда были более консервативные, но, скажем, 2005 год, в течение года были были сделаны дополнительные расходы, очень масштабные. И каждый год, как мы знаем, в конце года принимаются решения о дополнительном финансировании где-то 120-150 миллиардов рублей.
В свою очередь, руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает, что дополнительные риски для российской экономики создает усиливающееся в ней влияние государства.
У нас уже в протяжении нескольких лет происходило государствление экономики, то есть государство и государственные компании брали под контроль все большее количество предприятий, даже целых секторов. К этому в прошлом году добавилась новая тенденция, очень негативная. У нас теперь уже не просто государственная экономика, но экономика, в которой процветает государственный монополизм. Каждая из этих плохо само по себе, когда они сочетаются, это даже не вдвойне, а в десятернее плохо.
Президент России подписал закон, обязывающий указывать стоимость товаров, работ и услуг в их рекламе в российских рублях. Вместе с тем документ допускает при необходимости дублирование этих цен в иностранной валюте. По сравнению с первоначальным вариантом закона, из него исключены нормы, запрещающие, в частности, должностным лицам и государственным служащим в публичных выступлениях приводить информацию, выраженную в иностранной валюте. Однако ранее президент подписал указ, обязывающий государственных служащих воздерживаться от подобных заявлений. Сообщается, что закон вступит в действие 1 июля 2007 года. Министерство финансов России завершило разработку концепции федеральной целевой программы, связанной с повышением финансовой грамотности населения страны. Как сообщил заместитель руководителя министерства Сергей Старчак, срок реализации этой программы составит от 5 до 9 лет, а общий объем финансирования от 80 до 100 миллионов долларов.
Общая мировая тенденция состоит в перекладывании финансовых и прочих экономических рисков на частное хозяйство, на семейные бюджеты. И каждая в конечном итоге семья будет частью большой хозяйственной машины или большого хозяйственного механизма Российской Федерации.
Идею принятия специальной государственной программы информирования населения о финансовом рынке страны поддерживает и в администрации Владимира Путина. По словам руководителя экспертного управления президента Аркадия Дворковича, пока большинство российских граждан слабо ориентируется в ситуации на российском фондовом рынке.
Для того, чтобы наша экономика была успешной и чтобы люди не боялись за свои сбережения, действительно нужно повышать уровень финансовой грамотности, чтобы люди знали все свои возможности, а не только 2-3 инструмента.
Европейская комиссия сделает все возможное для быстрой реализации проекта строительства нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря, заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис Пиебалгс. В середине марта Болгария, Греция и Россия подписали соглашение о строительстве нефтепровода протяженностью 285 километров и стоимостью примерно 1 миллиард евро, который позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы, Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в прошлом году. Подробнее о подписанном соглашении министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Этот документ, по сути, открывает возможность для реализации одного из важнейших инфраструктурных проектов, который позволит в том числе разрешить перспективные проблемы по Черноморскому бассейну. Проект предполагает на сегодняшний день участие компаний трех стран. При этом отфиксирована мажоритарная доля 51% за российским участником. Надеемся, что с учетом того опыта, который есть по созданию таких систем у российских компаний, у российских участников, мы сможем уложиться в самые сжатые сроки по его реализации.
Число людей в мире, живущих за чертой бедности, то есть менее чем на $1 в день, в первые 4 года нынешнего века неуклонно сокращалось и в 2004 году составило 985 миллионов человек, что на 18% меньше показателя 1990 года. Как говорится в докладе Всемирного банка, основными причинами сокращения бедности в мире является стабильный рост ВВП в развивающихся странах, а также повышение уровня жизни в Китае и в странах Восточной Европы. В то же время, как утверждает авторы доклада, прожиточный минимум половины населения развивающихся стран мира до сих пор не превышает $2 в день. Курс доллара на сегодня 25 рублей 83 копейки, на завтра 25.80. Евро сегодня стоит 34 рубля 92 копейки, курс на вторник 34.95. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Это была экономическая панорама, ее подготовил и представил Иван Трефилов. А нашу программу завершит традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Роттердам – единственный голландский город, в котором официально запрещено просить милостыню. Помогают ли силовые методы в борьбе с попрошайничеством? Об этом история нашего корреспондента в Нидерландах Софьи Корниенко.
Прошло уже более 3 лет с тех пор, как в Роттердаме местные власти запретили нищим просить подаяния. Теперь в центре города решено снести знаменитую на всю страну церковь святого Павла Паулускерк, непримечательное с архитектурной точки зрения здание, верно служившее дневным приютом для городских бездомных. Быть нищим в Роттердаме становится все сложнее. В Голландии вообще распространено мнение, что чтобы стать нищим в стране с работающей системой пособий, надо еще очень постараться. Действительно, ни беспризорных детей, ни бездомных молодых женщин с детьми в Голландии просто нет, а те бездомные, что есть, в основном мужчины неопределенного возраста, получают денежные пособия от государства. Проблема в том, что многие из них не умеют прожить на пособие, спуская его на наркотики и алкоголь. К тому же большая категория людей, нелегальные иммигранты, и вовсе не имеет права на пособие. Прежде всего для таких несчастных спасительной ниточкой оказался международный проект по созданию уличной газеты, которую продают бездомные. В Роттердаме она называется «Страткрант», говорит главный редактор газеты Сандер де Крамер. В Голландии большинство тех, кто просит милостыню, бездомные, ведь за день попрошайничества много не соберешь. В удачный день не больше 10-15 евро. Не следует, однако, путать попрошайничество и продажу уличной газеты в помощь бездомным. Продающий газету человек занят делом, он работает, и люди с чистой совестью покупают эту газету, потому что это заслуженная плата за труд. Производство газеты стоит 90 евроцентов за экземпляр. Бездомные продают «Страткрант» у входов в магазины и станции метро за евро 50 центов, из которых евро 10 центов с экземпляра составляет их заработок. Сандер де Крамер. В Роттердаме у нас 150 продавцов уличной газеты «Страткрант», а в остальной Голландии еще около 700. Сами бездомные пишут в газету стихи. Другие материалы пишут профессиональные журналисты. Ежемесячно мы продаем порядка 60 тысяч экземпляров. Это очень много. Так много людей поддерживают этот проект. У некоторых людей даже есть свой подопечный бездомный. Проект уличной газеты удался во многих странах, ведь такие издания появились уже в 48 различных государствах. Как же изменилась ситуация с бездомными в Роттердаме в связи с введением запрета на попрошайничество? Со времени запрета многим бездомным, которых поймали на попрошайничестве, пришлось платить штраф. Некоторых даже посадили на короткий срок в тюрьму. Однако после освобождения из заключения они оказывались ровно в той же самой ситуации, и все начиналось заново. Многие нищие также просто покинули город. Сложно посчитать сколько, но приблизительно 1/3. Я думаю, у нас в Роттердаме около 3000 бездомных, в Амстердаме 5-6 тысяч. В Амстердаме вообще сильнее традиции сострадания к живущим на улице, бедным странникам. В Роттердаме же во всем городе осталось, по-моему, не больше 10 попрошаек. То есть, можно сказать, попытка местного руководства убрать попрошаек с улиц города силой удалась? Можно сказать и так, если не задаваться вопросом, а сколько же бывших попрошаек стало теперь карманниками. За последний год в Нидерландах осуществлен серьезный сдвиг в политике по отношению к бездомным. 170 миллионов евро выделено на социальные проекты, то есть на то, чтобы убрать бездомных с улицы правильным, человечным способом, а не с помощью запретов. Софья Корниенко для Радио Свобода, Роттердам.
Репортаж Софьи Корниенко завершил информационные часы программы «Время свободы». Рядом со мной в студии сейчас мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Наверняка марши несогласных, главная
тема
сегодня.
Да, вы правы, Андрей. Главная тема выпуска – это итоги марша несогласных. Я решил поставить перед экспертами программы, а это политологи из Москвы и из Петербурга, один из вопросов, который многие задают в эти дни. Верно ли, что в России создано полицейское государство? Об этом мы и поговорим. Поговорим также о причинах, которыми руководствуется власть, когда разгоняет вот эти акции протеста, марши, которые, в общем, не угрожают ее существованию. Зачем это делается? В конце программы вернемся к той же теме и поговорим о фильме французских документалистов, который в цензурированном виде был показан в минувшее воскресенье каналом «Россия». Подробнее об этом будет разговор завтра, поскольку удалось нашим коллегам в Париже разыскать и саму эту журналистку. Но об этом мы поговорим в следующие дни. А сегодня просто обозначим серьезнее эту тему, зачем это нужно российскому телевидению. Вот таковы главные темы программы. Эфир для тех, кому интересно то, что я сейчас сказал, через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Дневные информационные часы вел Андрей Шароградский. Продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». В нее приглашена сегодня политик Ирина Хакамада. Разговор пойдет о взаимоотношениях оппозиции и власти в современной России. Ведущая сегодняшнего выпуска «Времени гостей» Анна Качкаева. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.